Егорушка. Андрей Куц. Книга. Жора страдал. И страдал уже давно. Почитай самой ночи. Благой сон спасал, но Жора часто просыпался от боли. Полученные в понедельник раны бунтовали, а днем казалось, что они благополучно заживают, и худшие уже позади. Видимо, он разбередил их учиненным разгулом. И было холодно. А еще мешали легкокрылые мотыльки и упрямые жуки. Жора страдал. Его мучила жажда. Ему хотелось есть. Ему хотелось завернуться в одеяло, чтобы согреться. Ему хотелось согнуть затекшие руки и ноги. Ему хотелось свернуться калачиком. Ему хотелось курить. Жора страдал, но терпел, потому что знал, что станет делать утром, как только придут дети. Это было серьезное решение. Это была его последняя надежда. Жора воспользуется козырной картой, могущий побить любой расклад, не имеющий себе равных по значимости, по ценности и весомости. Жора пойдет ва-банк. Идея Жоры была проста, но опасна. До сего момента Жора не мог заставить себя смириться со сложившимся положением. Он не постигал, как подобное произошло с ним, как он такое допустил. Но он хорошо уяснил, что дети абсолютные хозяева положения, что он находится в их безраздельной власти. Все, что с ним происходит или может произойти, целиком зависит от того, на что они способны, на что готовы, как совладают с нервами, смогут ли они в следующий раз, когда Жора затеет безрассудство, сдержаться и не покалечить его, не поддадутся ли искушению. Продолжать медлить было для Жоры непозволительной роскошью. Дети уже не щадили его, даже несмотря на полученные им накануне раны. Дети вышли из-под контроля. Дети поняли свою безнаказанность и познали вседозволенность. Над ним не стесняется издеваться даже малявка Любочка. И хотя котя пока не проявляла тяги к жестокости, это не успокаивало, потому что она молчит и смотрит. Молчаливое поощрение и созерцание чужих мук – одна из наихудших форм нездоровой психики. Это так. Обязательно так. Ее неадекватное понимание действительности, реализующееся через пытливое любопытство, служащее для сопоставления себя с жертвой, чтобы насильственно убедить себя, что ты от нее ничем не отличаешься, тревожило Жору не на шутку. Удивление и недоверие, что и ты сам точно такой же, так сказать, биологический материал, судя по всему, пробуждает в Кате желание потыкать в жертву палкой, и в конце концов вонзить в жертву кол, пришпилив ее как бабочку иголкой к бархатной подушечке. Он отдаст детям предмет, который должен показать своим настоящим артефактом. Он верит в их руки свою судьбу, свою жизнь, надеясь на удачу. Карауля момент, когда этот артефакт устремится к своему истинному хозяину, чтобы слиться с ним в одно целое, породив чудовищную машину для убийств. Только бы Жоре до него и добраться, и тогда, хана деткам, кранты холмик на поверхности земли, поросший бурьяном. Жора с нетерпением ждал кульминации. Жора улыбался, хотя улыбка больше походила на болезненную гримасу, потому что теперь все должно было разрешиться. Если не в ближайшие часы, то в ближайшие дни. Бориска обхватил запястье ремешком с часами Заря, купленными для него отцом 7 лет назад. Часы хранились в верхнем правом ящике комода вместе со всякими документами, с парочкой золотых безделушек, оставшихся от матери, и деньгами. Он нацепил часы вместе с Любочкой и присоединился к ребятам, собравшимся за огородом Кати. Сегодня для Бориски время было особенно важно, потому что к 7 часам вечера ему и Любочке надо было успеть в Житнино для телефонного разговора с городом. Но до 18:00, до времени, когда они должны выйти из тумачей, оставалось целых 10 часов. И сейчас надо выручать Жору, понесшего заслуженное наказание, а затем подумать о дневном сне, так как ему удалось поспать сегодня всего лишь 4 часа. Если в половине 9 утра, когда они всей гурьбой затерялись в кукурузном поле, Бориска чувствовал себя неплохо и не клевал носом, то днем, утомленный бодрствованием и разморенный высоким солнцем, он, наверняка, расплывется, размякнет и отупеет, и начнет мечтать поскорее воссоединиться с мягкой подушкой в своей прохладной избенке. Жора, не поворачивая головы, не открывая глаз, реагируя на шелест, с напряжением разлепил пересохшие губы и сказал: «Развязывайте, ребятки, поскорее. Рук ног не чувствую, а раны болят». «Я все хорошо понял, буду покладистым». «То-то, Жора», — сказал Митя, довольный смиренностью мужичка. «В другой раз будешь знать, как перед против нас». Митя с Сашей занялись освобождением Жоры, а Бориска на всякий случай вооружился дубиной. Его примеру последовали Катя с Любочкой. Девочки чувствовали себя неуклюже с палками в руках, отчего выглядели нелепо. Это было забавно. Жора застонал, сел и стал разминать, растирать руки, ноги, плечи, шею, хрустя суставами. Он с недовольством и как-то обидчиво посмотрел на вооруженную дубинками троицу и спокойно сказал: «Не надо этого, ребятки. Оставьте. Мне не до этого. Не видите, в каком я состоянии? Лучше дайте водиться. Пить хочу до того, что в голове сумрак, мысль не шевелится». Катя с настороженностью, не расставаясь с палкой, взялась за ручки сумки, в которой они принесли кое-что для Жоры, в том числе и воду. «Оставь же», — обронил Жора. «Ну что ты, на самом деле?» Он выразительно глянул на палку. Катя с колебанием, но отбросила палку и двинулась к Жоре. Рядом с ней пошел Бориска, который даже не помышлял расставаться со своим оружием. Жоре оставалось только качать головой и строить порицающие рожицы. Саша с Митей замерли, не упуская ни одного движения Жоры, готовые дернуть цепи и кинуться вперед. «Вы мне не верите», — сказал Жора с грустью. «Что же, я сам виноват». Катя нагнулась в его шалаш за кастрюлькой и наполнила ее водой из двухлитровой банки, достав ее из сумки. Она поставила кастрюльку на землю и пододвинула ногой к Жоре. Тот стал жадно пить. Когда у Жоры захлюпало в животе, он прервал питье. «О, литр выпил», — сказал он с ноткой веселья в голосе. «Вкусная у вас колодезная водичка». «Вкусная. Только бы не заразиться ничем». «Вы ее кипятили?» «Вот еще», — фыркнула Катя и отошла от Жоры. Дети расселись возле нового шалаша. «Сейчас покурю, а потом чего-нибудь немного поем», — сообщил Жора. «Чего-нибудь легонького. Найдется такое». «Принесли огурчика там или помидорку?» «В помидорах, говорят, много витамина С. Сейчас он мне, ой, как нужен». «Принесли», — пробурчал Бориска, хотя не надо было. «Ты о вчерашнем?» — осведомился Жора и прикурил сигарету. Напрасно. Он выпустил на волю клубы дыма. «Больше такого не повторится. Если, конечно, вы не вздумаете меня понапрасну мучить. Я теперь полностью принял неприятный факт. Я знаю, кто здесь настоящий хозяин. Это вы. Я полностью отдаю себя в ваше распоряжение. Делайте со мной, что хотите, только, чур, не издеваться». «Мы не думали издеваться», — отозвался Саша. «Во всем виноват ты сам. И, мне так помнится, ребята не дадут соврать, ты уже не первый раз обещаешь не поднимать бучу, а воз и ныне там». «Я постараюсь, я очень постараюсь. Я совершу над собой поистине героический акт. Я не дам выхода своей дуре, засевшей в меня с детства». «Не пеняй на воспитание», — сказала Катя. «Это зависит от воли человека. Если человек захочет, то будет человеком, а если нет». «Да-да, я полностью с тобой согласен». «А почему же не поступаешь так?» — спросила Катя. «А это очень трудно. Проще следовать инстинктам, которые, между прочим, меня всегда выручали. Там, где я рос, интеллигентность не приветствовалась. Небось, ни с профессорами наук рос, ни с библиотекарями, писателями и актерами садился за стол. А князей и графьев мы уже давно изгнали вилами и топорами. Правильно? Да и противны они мне под любым соусом. Я – потомственный крестьянин». «Может быть, вы сейчас рады воскрешать дворянское сословие, от рождения гнуть на них спину, присмыкаться, превозносить их, молиться на них только за то, что они родились с нужной фамилией и с титулом? Может быть. Не знаю. За последние годы мир круто переменился. В нем трудно ориентироваться. Но, если бы меня, просто вот так, взяли да приняли бы туда, в этот их круг, может, тогда я пересмотрел бы свое отношение. А так? Зачем? Мы тебе не о князьях и графьях, сказал Митя. Мы тоже из простых, из рабоче-крестьянских. Значит, мы друг друга должны легко понять. Нам легче договориться, услышаться. Вы вообще о чем? Возмутился Бориска. Куда вас понесло? В конце концов, какая разница, перед кем преклоняться, расшаркиваться и унижаться? Это без разницы. Это точно, крякнул Жора и выбросил окурок. Что ж, после таких разговоров самое время покушать. Вы не против, милостивый господа? Прошу вас, Жора, откушайте, пожалуйста, наших подношений и угощений от щедрот скудного крестьянского буфета, сказал Митя и, не поднимаясь с места, изобразил поклон. И между детьми покатились шуточки-прибауточки с изображением галантных мизансцен. А Жора смотрел на них как зритель в театре, заранее позаботившийся о вип-ложе, и с наслаждением поедал огурцы, помидоры, зелень, яйцо в прикуску с хлебом, солью и подсолнечным маслом. А впереди его ожидал шматок сала, свеженький чесночок, молодой картофель в мундире, каша гречневая, подозрительный кусочек колбаски с желтоватым шпиком и размолотыми хрящами, измельченными жилами и сосудами. Но не все сразу. После небольшой, но голодовки не стоит торопиться набивать себе живот. Жоре было не привыкать к простецкой трапезе. За несколько лет жизни в столице он не отвык от деревенского детства и тюремной баланды. Родное, чем бы оно ни являлось, всегда приятнее невзначай приобретенного, наносного, чужого. А мне вот что интересно, ребятки, 10 минут спустя, окончив легкую, разогревочную трапезу, сказал Жора и утер рукой обмасленные губы и подбородок. Он, причмокивая, взял сигарету. Я весь такой дурной, взбалмошный, неприятный, опасный и даже страшный. Это понятно. Но, вопрос о выходе из сложившейся ситуации, вами хоть как-то рассматривается? Мое освобождение, по вашему мнению, возможно? На обоюдно выгодных условиях, конечно. Мы обоюдно выгодного пока ничего не придумали, ответил Саша. Разве отволочь тебя километров за 20 и там оставить? Но сперва поколотив, хорошенько отмутузив, чтобы обратный путь тебе показался непреодолимым, полным опасности и тягот. Да, так, что ты почел бы за лучше идти своей дорогой, забыв про нас. Мне нравится твое предложение, Сашок. Только насчет поколотить, этого я не одобряю. Тебе не кажется, что с меня уже достаточно? У меня, по этому поводу, по разрешению неприятной для всех ситуации, есть что сказать. Имеется у меня предложеница. Не побрезгуйте, примите. Это очень-очень хорошее предложение. Мы тебе как-то не особо верим, но выслушать можем, сказал Бориска. Не верите? Все еще не верите? Напрасно, напрасно. Я к вам, всей душой, нараспашку, так сказать. Сегодня ночью я многое понял. Прочистились у меня мозги. Прочистились, прояснилось под темечком. И что же ты понял? Спросил Митя. Что не выход для меня, ругаться с вами. Мне пришла пора наконец осознать свое непростое положение и принять вас всерьез, как достойных противников. Уважать мне вас надо, прислушиваться к вашему мнению. Глядишь, сообща, порешим что-нибудь дельное. Как сейчас модно говорить, достигнем консенсуса. Если каждый станет продолжать тянуть вожжи на себя, что лебедь, рак и щука, воз будет и ныне там. А, ребятки, давайте кумекать вместе. Пошевелим, пораскинем умишком? Можно, сказал Митя. Попробовать-то оно можно. Вот и хорошо. А то ведь я боялся, что вы, дусь на меня, не захотите услышать голос разума. Мы всегда готовы к содружеству, сказал Митя. Наши двери открыты, добавил Саша. Вот и хорошо. Значится так. Если бы у вас, у каждого, было по здоровью военному такому рыцарскому мечу, а у меня, ничего, как вы думаете, могли бы вы, не опасаясь меня, проводить меня в дальние края и, полагаясь на свое оружие, вернувшись к себе домой, жить припеваючи, Не боясь, что я вернусь. Ведь у вас будут мечи, да и для меня дальняя дорога. Не до того мне. К тому же меня в этих краях ищут ментовские собаки. Разумно. Лично я готов верить вам на все 100. Не продадите вы меня, это уж точно. Призываю вас к ответному жесту. Протяните мне руку помощи. Закрываясь убранными в ножны мечами. Поверьте вы мне. Ну, что, ребята, поверим ему? Спросил Бориска. А что он имеет в виду под мечами? Поинтересовался Митя, обеспокоенно блуждая глазами, затуманившимися от предчувствия чего-то грандиозного. У него что, спрятан целый боекомплект холодного оружия? Откуда? А? Вот было бы здорово. Да, Митька, подбодрил своего наивного друга Саша. А я скажу, уверил Жора. Обязательно скажу. Мы ничего не можем обещать, вмешался Бориска. Ты пока не заслужил нашего доверия. Ты ничем не подкрепил своей доброй воли. Хорошо, согласился Жора. В это утро, будучи на удивление сметливым. Я все понимаю. Я не стану лыко облучиваться. Я раскрою карты. Я все вам расскажу, и тогда вы поймете, что я играю честно настолько, насколько можно себе вообразить. Интересно послушать, сказал Бориска. Я хочу выдать вам. Жора подался вперед, понизил голос, в знак моей смиренности и для придачи вам больше уверенности. Пистолет. Я так и знал, возликовал Митя, вскакивая на ноги, потрясая руками. Я говорил, что у него должна быть пушка. Я был уверен, что он ее не сбросил. Он никогда бы не расстался с такой замечательной, важной вещью. Ты прав, Митяня, сказал Жора. За мной гнались две шакальи стаи, одна другой паскудней. Я не мог даться им в руки без достойного боя. А к шестеркам моего шефа вообще лучше не попадаться. Эти мальчики любят попытать, помучить, потерзать. За слушание, за то, что я не согласился пасть жертвой их заговора, они надо мной поглумились бы всласть. Это уж поверьте мне. Уж лучше самому себе расколоть лоб пулей, чем оказаться в их лапах. Но прежде, я забрал бы с собой парочку их жалких душонок. Я бы постарался. Ах ты, пфу, гниды.